На фоне перемирия в Донбассе Россия продолжает газовую войну с Украиной. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. В Киеве рассчитывали, что часть газа, который Украина раньше импортировала из России, будет получена путем реверса из этих стран. Но пока этот расчет не оправдывается, и Киев обвиняет Москву в намерении сорвать реверсные поставки. Некоторые подробности этих и других актуальных событий на Украине рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За период перемирия, которое началось с 18.00 по киевскому времени 5 сентября, уже освобождено более 700 человек. Примерно столько же остаются сейчас в плену у боевиков на территории Донбасса. Вчера вечером украинский президент Петр Порошенко сообщил об освобождении 26 человек. Освобождено 6 заложников, которых боевики удерживали в Горловке. Среди них, в частности, сотрудник прокуратуры и директор детского пансионата. Кроме того, освобождены 20 украинских военных, которых удерживали в Донецке. И уже сегодня заместитель главы Днепропетровской областной администрации Борис Филатов сообщил, что при содействии центра обмена пленными украинского генерала Владимира Рубана боевики отпустили еще 20 украинских военных и бойцов добровольческого батальона «Донбасс». Очевидно, что такое же число представителей так называемых ДНР и ЛНР были освобождены и украинской стороной. Следует сказать, что официальный Киев настаивает на освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых не только на территории Донбасса, но и на территории Российской Федерации, в том числе и летчицы Надежды Савченко и режиссера, украинского режиссера Олега Сенцова. Они, как заявил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, входят в список по обмену пленными. Ну а по словам Петра Порошенко, значительная часть российских войск, по данным украинской разведки, до 70% уже покинула территорию Украины. За последние два дня в зоне боевых действий нет погибших, но, как сообщают военные, боевики все же продолжают нарушать режим прекращения огня. Вот только за минувшую ночь были трижды обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке, возле Харцивска, а также возле населенных пунктов Малоорловка и Красногоровка. И вот действительно, на фоне такого перемирия в Донбассе Россия продолжает с Украиной и газовую войну. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. Как известно, Украина уже несколько месяцев не получает российский газ, только транспортирует его через свою территорию в страны Евросоюза. Несколько месяцев назад Украина направила иск в суд Стокгольма относительно цены на российское голубое топливо по контракту с «Газпромом». И сейчас в Киеве надеются на справедливое решение. Предварительное слушание этого дела в Стокгольме назначено на конец осени. Ну и в Киеве рассчитывали, что часть газа, который Украина раньше импортировала из России, будет получена путем реверса из Польши, Словакии и Германии. Однако эти страны уже заявили, что вынуждены, возможно, только временно, вынуждены прекратить поставки газа Украине, поскольку «Газпром» резко сократил им подачу голубого топлива. Киев сейчас обвиняет в Москву в намерении сорвать реверсные поставки. И вот на таком фоне 12 сентября в Брюсселе, согласно минским договоренностям президентов Украины, России и руководителей Еврокомиссии, ожидаются трехсторонние переговоры по газовой проблеме. Ну а как заявил заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Александр Тадейчук, снижение поставок газа из России в Европу следует расценивать не иначе, как попытку «Газпрома» создать стрессовую ситуацию в преддверии отопительного сезона на Украине. В украинских подземных хранилищах сейчас действительно недостаточно газа для осенне-зимнего сезона, но тем не менее в Киеве все же убеждены, что Евросоюз не оставит Украину, поможет Украине перезимовать и без дополнительных поставок российского газа.
Это был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Отмечу, что уже 12 сентября ожидается введение нового пакета санкций Европейского Союза против России. Подробности, видимо, станут известны сегодня поздно ночью. Продолжим украинскую тему. В социальной сети Facebook работает группа под названием «Груз-200», организованная московскими общественниками. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Королеву координатор этой группы Елена Васильева рассказала, что главной задачей активистов является поиск военнослужащих, погибших в результате военных действий на юго-востоке Украины.
Информация о том, что погибают российские ребята в Украине, она находилась в интернете, но была очень разрозненной. Поэтому я создала группу для того, чтобы собирать эту информацию в одну кучу. И очень сильно удивилась тому, что очень много таких сообщений. Собственно, люди стали присылать свои материалы, стали звонить матери, стали звонить жены напуганные. Очень много родителей регистрируются на Фейсбуке и просто наблюдают за новостями. Кто-то пишет мне в личку и нашим администраторам лично. Поэтому мы узнаем много новой важной информации.
Та информация, которая выкладывается на стене вашей группы, она проверяется вами? Или же вы выкладываете все сведения, которые к вам поступают тем или иным образом?
Мы стараемся перепроверять, конечно, каждую информацию, поэтому у нас очень жесткий фильтр стоит в самой группе, то есть предмодерация. Мы не позволяем людям публиковать просто так сами материалы. Кроме одного человека, которого подтвердили, что он все-таки жив, вся информация, которая у нас есть, она абсолютно правильная, она подтверждается цифрами. Даже общее количество, вот, ну, хотя бы примерное количество погибших, оно подтверждается и российской, и украинской стороны, в первую очередь. Очень много информации со стороны украинской, украинцев, со стороны так называемого ЛНР, ДНР, о том, что существует большое количество захоронений российских солдат уже там. То есть их не вывозили, а хоронили недалеко там от места боя. Вот. Почему мы начали узнавать цифры и пытались что-то сравнить, пытались что-то найти. Вот. Мы очень внимательно следили за вот этим гуманитарным конвоем, который как бы грузовики въехали в Украину открыто, об этом рассказывали, выезжали они тайком, почему-то все завернули в Ростов. Но нам в это же время шла информация о том, что грузят в эти грузовики тела по 15-20, некоторые по 30 человек, то есть в гробы по-человечески. Других навалом 54 КАМАЗа. То есть вот эти цифры, они по сути стали подтверждаться разными косвенными сообщениями и складываться в одну общую картину. В Мурманскую область на спутник, мне сообщили, пришло более 100 грузов 200 гробов, то есть там по одному, по два мы узнавали точно, как вот первые два там погибли два сапера.
Давайте поясним, спутник – это батальон морской пехоты.
Да, спутник – это батальон морской пехоты, одна из самых элитных частей России. И начали писать жены, которые стали рассказывать о том, что их мужей посылают туда насильно. Рассказали о смерти одного человека, который находится вот сейчас в морге Печенге, о том, что он отказался ехать и был убит, заведено уголовное дело. Но когда стали мне писать матери, которые рассказывали, женщины, которые подтверждать стали, что да, вот 101, 103 гроба, там 100 гробов в Мурманскую область именно на спутник, это в то время, когда нам говорят, что нет, там нет ни одного погибшего. Похороны проходят абсолютно тайно. Если нет войны, откуда у нас такое огромное количество погибших?
Каков характер гибели этих людей? Как они туда попадали? Что-то родственники об этом пишут?
Конечно. Информации по этому поводу от родственников уже достаточно. Картина ясна. То есть большое количество ребят, которые там оказываются там, это, будем говорить так, наемники. Вот. Есть очень много людей-контрактников, офицеры, которых обязывают, вот как на этом спутнике Мурманской области, подписывать контракт, отправляют на учение недалеко от границы с Украиной, но потом выясняется, что они находятся в самой Украине из-за небоевых действий. Большое количество просто срочников, ребят, которых надавили на них там их руководство, и они тоже подписывают контракт, в какой-то момент 19-летние становятся контрактниками. Ну вот очень много сейчас новой информации, родители рассказывают, сейчас будем говорить о том, ну, то есть выяснять это, о том, что они остаются служить, то есть есть еще и такие, кто остается служить, не подписывая контракты, тоже оказываются там, на территории Украины, и тоже оказываются убитыми, ранеными, плененными.
Известно ли что-нибудь о количестве погибших российских военнослужащих, чьи тела остаются на территории Донбасса?
Вылезают достаточно внушительные цифры, потому что с мая по конец августа, то есть по 25 число, примерно 1000 человек точно сгинуло в Украине. И неизвестно, привезены они назад или нет. Потрясающе огромное число с 25 по 27, по 28 в Украине подтверждается 1100 человек. И вот сейчас, вот за вот этот период так называемого перемирия, мы насчитываем тоже уже около 800 человек. То есть приближается это все к 3000 цифрам.
Это была координатор группы «Груз-200» Елена Васильева. Вопросы ей задавал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. Представители правозащитной организации «Международная амнистия» на этой неделе посетили Киев и Москву, чтобы представить там результаты своей работы в зоне украинского конфликта. Экспертам «Международной амнистии» удалось собрать большое количество фактов, свидетельствующих о том, что обе стороны противостояния совершали военные преступления, игнорируя нужды гражданского населения. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Представители правозащитной организации «Международная амнистия» на этой неделе посетили Киев и Москву, чтобы представить там результаты своей работы в зоне украинского конфликта. Экспертам «Международной амнистии» удалось собрать большое количество фактов, свидетельствующих о том, что обе стороны противостояния совершили военные преступления, игнорируя нужды гражданского населения. У правозащитников нет сомнений – российские войска в последние недели действуют на украинской территории. Джон Дальхизен, директор региональной программы Международной амнистии по Европе и Центральной Азии, в интервью «Радио Свобода» поделился своими впечатлениями от встреч с украинскими и российскими руководителями.
В понедельник и во вторник мы были на Украине, встречались с главой правительства и проинформировали его о беспокоящих нас вопросах. Международная амнистия располагает документальными свидетельствами нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных за время этого конфликта обеими сторонами. Кроме того, мы обсуждали проблему людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Эти люди фактически не получают никакой поддержки от государства, потому что нет закона, который бы регулировал их статус и давал бы им те или иные льготы. Приближается зима, и украинское правительство должно найти решение проблемы перемещенных людей, которых сегодня насчитывается порядка 250 тысяч. Мы считаем данную задачу приоритетной, и премьер-министр Украины Арсений Яценюк отнесся к нашему мнению достаточно серьезно, хотя и посетовал на нехватку финансовых средств.
Вместе с тем, говорит Джон Дальхизен, сложно говорить об общих масштабах военных преступлений, совершенных в последние месяцы на востоке Украины.
Очень сложно составить полную картину военных преступлений, совершенных в различных частях этого региона. Сильное беспокойство вызывает у нас проблема захвата людей. По данным ООН, захвачено было около 5000 человек, в основном сепаратистами. Однако в последние две недели зафиксированы случаи нелегального захвата людей добровольцами, сражающимися на стороне правительства Украины.
По словам представителя Международной амнистии, к категории военных преступлений относятся случаи насильственного захвата людей, их незаконного содержания под стражей и пыток. Нередко за пленных требуют выкуп в размере от 10 до 50 тысяч евро. Большинство таких пленных в итоге выходили на свободу, по крайней мере, когда захватчиками являлись украинские добровольцы. Некоторые переданы властям и помещены ими под стражу. Что касается сепаратистов, то нам известно о большом числе случаев, когда людей незаконно удерживали в заключении, а также о казнях, совершенных сепаратистами, рассказал Джон Дальхизен. По его словам, данная тема, среди прочих, поднималась и в беседах представителей Международной амнистии с российскими руководителями.
В Москву мы прибыли для того, чтобы довести до сведения российского руководства. Россия, вне всяких сомнений, является одной из сторон данного конфликта. У нас есть масса свидетельств этого. Мы располагаем снимками со спутника, на которых четко видно, что российские силы вовлечены в этот конфликт. Россия обязана действовать в соответствии с международным гуманитарным законодательством, обязана соблюдать законы и обязана прекратить поддержку финансовую и какую бы то ни было еще сепаратистам в тех районах, которые они удерживают. Таков посыл, который мы хотели передать напрямую российским властям в личном общении. В отличие от украинских властей, выказавших готовность вести диалог по указанным вопросам, российские власти такой готовности не выказали, о чем мы искренне сожалеем. Мы также затронули проблему двух украинских граждан, Олега Сенцова и Надежды Савченко, находящихся в заключении в России. Мы призываем к их немедленному освобождению.
О каких же фотоснимках идет речь и как правозащитникам международной амнистии удалось их получить?
Снимки получены нами от частных коммерческих компаний. Речь ни в коем случае не идет о государственных источниках. Мы достали их самостоятельно и затем подвергли независимому анализу с помощью экспертов, которым доверяем. Таким образом, мы смогли идентифицировать передвижение российских войск и артиллерии, зафиксированные на снимках со спутника. Эти фото поступили к нам из независимых источников, прошли независимый анализ, и мы полностью уверены в верности своих выводов.
Говоря об участии в войне России, эксперты международной амнистии подчеркивают, что боевые действия на востоке Украины в последние недели переросли в полномасштабный международный конфликт. Об этом свидетельствует не только присутствие российских войск на украинской территории, но и участие иностранных граждан в боевых действиях с обеих сторон.
В этот конфликт вовлечено много иностранцев. Во-первых, это действующие на Украине регулярные российские войска, по поводу присутствия которых там уже мало у кого существует сомнения. Далее, многие бывшие пленные, с которыми нам доводилось говорить, упоминали о выходцах с Кавказа, в частности из Чечни, которые воюют на стороне сепаратистов. Также упоминались и русскоговорящие граждане других государств, например, стран Прибалтики.
Известно, что иностранные граждане, в их числе подданные Швеции, граждане Италии, Грузии, Франции и Белоруссии, как и российские граждане, в том числе выходцы из Чечни, принимают участие в боевых действиях на стороне украинских правительственных войск. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Несколько дней назад еще одна международная правозащитная организация, она называется Human Rights Watch, выпустила доклад о ситуации в Луганске. В этом документе отмечается, что в условиях продолжающихся боевых действий и отсутствия связи многие факты было чрезвычайно трудно установить с точностью. Однако не подлежит сомнению, говорится в документе, что местные жители ежедневно подвергаются ужасающим обстрелам. Мой собеседник, один из авторов доклада Human Rights Watch, сотрудник этой организации Уве Солвин. Скажите, в чем заключаются основные выводы доклада, подготовленного Human Rights Watch по поводу ситуации в Луганске?
В Луганске мы видим, что есть разные проблемы. Во-первых, там большая проблема с гуманитарной ситуацией. Там воды не хватает, электричества нету и так далее. Но самое главное там, это то, что там по-прежнему идет бомбардировка. И мы поговорили с врачами и посетили морг. И там нам сказали, что по крайней мере 300 человек, гражданских лиц, погибло с начала конфликта.
Я внимательно прочитал доклад, который опубликован на сайте Human Rights Watch. Он все-таки базируется в основном на свидетельствах местных жителей, с которыми вы говорили. По-вашему, насколько объективна информация, которую они предоставляют? Были ли у вас сомнения в этой объективности?
Ну, это, в принципе, как мы работаем по всему миру во всех таких конфликтах. И, конечно, мы внимательно оцениваем, что свидетель может знать. Если человек, например, просто говорит, что я думаю, что этот град или этот снаряд стрелял вот одна сторона, это для нас недостаточно. Ну, если они пишут, например, что снаряд попал с какого-то определенного направления, что мы найдем там остатки и так далее, тогда это уже для нас доказательство, вот кто может быть ответственным за это.
Я тоже обратил внимание, что вы очень точно описываете принадлежность тех осколков, которые вы нашли, называя и системы залпового огня, различные виды вооружений. В том числе вы упоминаете о том, что применялись кассетные снаряды, которые запрещены международными конвенциями. Скажите, у вас есть доказательства, какая конкретно из сторон конфликта применяла эти снаряды? Может быть, обе или какая-то одна из них?
Пока у нас нет доказательств, именно кто использовал эти оружия. Я видел там на месте остатки этих оружий, так что мы знаем, что их использовали. Но наше расследование по этому поводу продолжается, и пока мы не можем сказать точно, кто из сторон использовал эти оружия.
Так или иначе, вы пишете о том, что неизбирательные обстрелы предпринимались и правительственными войсками Украины, и сепаратистами, которые удерживают Луганск. И Human Rights Watch, опять же, в докладе об этом говорится, призывает власти Украины к соблюдению норм международного права, но там же содержится и призыв к России обеспечить соблюдение обычаев ведения войны. Вот это обращение к российской стороне, означает ли оно, что Human Rights Watch признает Россию как сторону конфликта нынешнего?
Во-первых, я думаю, что нет сомнений в том, что Россия владеет значительным влиянием над сепаратистами на Украине. Так что именно по этому поводу Россия несет ответственность делать то, что она может, чтобы прекратить такие нарушения, которые мы видим, тоже из стороны сепаратистов. Но есть еще один момент, что сейчас мы считаем, что уровень содействия, уровень активности российские войска и России на Украине значит, что Россия тоже должна признаться как сторона этой войны.
Это был Уве Солвинг, сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch, один из авторов доклада о ситуации в Луганске. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 11 сентября. Власти Москвы согласовали проведение марша против агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины, который организует оппозиция. Марш запланирован на 21 сентября с участием до 50 тысяч человек по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. О намерении участвовать в этой антивоенной акции заявили все либеральные оппозиционные партии «Яблоко», «РПР Парнас», Партия «Прогресса», Альянс «Зеленых», незарегистрированная партия 5 декабря, движение «Солидарность» и другие. Вот что в интервью моей коллеге Светлане Павловой рассказал активист движения «Солидарность», один из организаторов марша Сергей Давидис.
Это будет демонстрация без митинга. В общем, я думаю, что в нынешнее время достаточно понятно всем и все. То есть тем, по крайней мере, кто придет на этот марш, достаточно все понятно, нет необходимости произносить речи. Это традиционно раздражает людей. Они приходят для того, чтобы выразить свою позицию, а не для того, чтобы послушать кого-то. В уведомлении предполагаемое количество участников 50 тысяч человек. Марш традиционный по бульварам.
Я видела, что уже в социальных сетях появились анонсы этой акции. Если судить по той же активности в социальных сетях, интерес к этому маршу мира выше или ниже, чем к тому, который проходил в марте?
Я бы сказал, что публичный интерес скорее выше, исходя из полемики, которая по его поводу уже довольно активно идет, исходя из количества записавшихся на мероприятие в Фейсбуке, больше 3000 человек еще до подачи уведомлений без широкой рекламы. Поэтому я думаю, что цифра в 50 тысяч, она вполне адекватная.
Каковы основные лозунги этой акции?
Нет войны с Украиной, хватит врать и убивать. Вот это базовые лозунги, с которыми люди выходят. Ведь основное требование – это прекращение российского вмешательства, вмешательства российской власти в дела Украины. Именно это подпитывает войну, подбрасывает дров, подливает горючего в огонь войны. Не говоря о том, что в значительной степени именно, если не целиком, именно этим обусловлено само наличие этой войны.
Уровень какой-то, скажем так, напряженности, тревожности и даже агрессии в обществе, он тоже растет в связи с этой конфликтной ситуацией. Не боитесь ли вы какой-то агрессии со стороны рядовых граждан, которые будут наблюдать за этим шествием, как это уже было в случае с пикетами антивоенными, либо каких-то, может быть, даже провокаций?
Вы знаете, я бы не говорил про агрессию со стороны рядовых граждан. На самом деле, там вот эти цифры, они говорят всего лишь о пассивном согласии с психологически комфортными, навязанными пропагандой, какими-то моделями, штампами, можно сказать, информационными. То есть есть, конечно, людям приятнее чувствовать себя гражданами страны, борющейся за правое дело и против войны, а не гражданами страны-агрессора, которые войну разжигают. И люди выбирают это, не ищут информации. Но они, конечно же, вовсе не нападают. Уличные опросы показывают, что все совсем не так плохо. И те проявления агрессии, которые случаются, это организованные действия небольших групп маргиналов, там вроде движения НОД депутата Федорова, которые в Питере нападали на людей. Вот в Москве целенаправленно организованной группой проявляли агрессию по отношению к пикету. Но на таком большом мероприятии, я думаю, шансов у них немного, потому что их самих очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки такие мероприятия традиционно сопровождаются большим числом полицейских, которые не позволят, я думаю, осуществить провокации.
В эфире «Радио Свобода» был один из организаторов антивоенного марша 21 сентября в Москве, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. Власти Новосибирска и Барнаула отказали оппозиции в проведении марша мира в этих городах. В Новосибирске заявили, что были нарушены сроки подачи уведомлений, однако оппозиционеры настаивают, что заявитель был задержан у входа в мэрию. В Барнауле активистам предложили перенести шествие. Об этом сообщают местные средства массовой информации. В эфире «Радио Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 11 сентября. Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе покинул свой пост по политическим мотивам. Такое заявление Георгий Кунадзе распространил в социальных сетях. Короткая цитата. «Россия аннексировала Крым, а этим спровоцировала и снарядила мятеж сепаратистов в восточных районах Украины, противопоставив себя всему цивилизованному миру. Не оправдать, ни тем более поддержать такие действия своего правительства я не мог». Конец цитаты. Подробнее о политических причинах, побудивших Георгия Кунадзе оставить госслужбу, он рассказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
«Я с самого начала заявил о том, что я считаю, что Крым был аннексирован. В Фейсбуке на своей странице писал разные свои наблюдения. В работе в аппарате уполномоченного ни мои взгляды, ни мое отношение, ну, никак они с этим связаны не были. Права человека находятся вне политики. Это значит, что все люди, независимо от того, где они находятся и что они делают, имеют эти права. Именно поэтому, например, осуждая аннексию Крыма, я, тем не менее, на первых порах принимал участие в работе по определению болевых точек с точки зрения прав человека, да, для жителей Крыма. Люди-то в данном случае не виноваты, независимо от того, они за присоединение к России или за сохранение в составе Украины. Они столкнулись с проблемами, которые надо было решать. Я считаю, что вот в этом состояла наша работа. Я бы не стал делать никакой увязки с моей работой. А мои взгляды, да, я по-прежнему считал и считаю, что никаких законных оснований для присоединения Крыма в России не было. Я просто не представляю, каким образом это можно с точки зрения юридической науки обосновать.
То, что происходит на Восточной Украине, какова, на ваш взгляд, в этом роль России?
Вообще говорят, что на войне первой жертвой становится правда, потому что все участники боевых действий так или иначе искажают реальную картину в свою пользу. В данном случае я бы не ставил на одну доску Украину и Россию, просто потому что одна страна является жертвой, а другая страна, скажем так, пусть не объявленным, не признавшимся, пусть косвенным, но агрессором. Я помню, как все это начиналось, в Донбассе в частности. Начиналось с мирных протестов, так называемых, доведенных до отчаяния сторонников федерализации. Потом в ход пошли кулаки, какие-то подручные средства. А потом, откуда ни возьмись, появились вооруженные формирования. Откуда могли эти формирования появиться? Кто их сформировал? Для меня загадка. Ну, собственно, говорю, загадка с большой долей скептицизма, потому что, по-моему, загадка это ни для кого не является. Тем более, что, как я понимаю, подавляющее большинство вождей, сепаратистов, они граждане России и никакого отношения к Украине не имели. Но пока что я вижу, что по факту перемирие не нарушается, людей не убивают, идут переговоры. Чем закончится дело, я не знаю, но особый статус в составе Украины – это, согласитесь, шаг-то на самом деле в правильном направлении.
Очевидным является, что эта война окажет негативное, необратимое влияние на российское общество и на внутреннюю российскую политику. Каким вы видите этот негатив, в чем он будет проявляться прежде всего?
Ну, прежде всего, конечно, взаимное ожесточение разных направлений общественной мысли, скажу. Осторожно. Мы видим, что, к моему большому сожалению, государство играет на стороне одной из этих групп. Да? То есть государство играет на стороне так называемых сторонников проекта «Новороссия». Государство их поощряет, государство им помогает. А противников, людей, которые выступают с другой позиции, государство прижимает. Когда мы видим вот эти вот фантастические цифры поддержки политики России в отношении Украины, я всегда думаю о том, что это в какой-то мере, а может быть и в очень большой мере, результат несбалансированного освещения событий в наших средствах массовой информации. В общем, думаю, что информационная война в данном случае, вот в этом конкретном случае, имеет чрезвычайно большое значение. Обычно все-таки пропагандой достигается меньше, чем достигается сейчас. Это серьезно, на мой взгляд.
В своем заявлении в день увольнения или сразу после того 5 числа,
да,
вы говорите, что увольнение это состоялось по политическим мотивам. Означает ли это,
да,
что вы больше не видите вообще себя на государственной службе?
Ну, я же написал, окончательно ушел в государственную службы. Мне, в принципе, лет-то уже немало, поэтому это в какой-то мере нормально. Но, как говорят, никогда не говори никогда, в том смысле, что изменение политики, наверное, в общем, не завтра и не послезавтра это произойдет. Изменение политики, пересмотр тех, на мой взгляд, чудовищных ошибок в политике, которые были допущены за эти годы. Вот в таких условиях, если пофантазировать, наверное, можно было бы подумать о возвращении. Но это вопрос сугубо гипотетический, и я не прошу рассматривать мои слова сейчас как попытку навести мосты. Мостов уже нет.
Давление на аппарат уполномоченного по правам человека со стороны власти, со стороны Кремля оказывалось всегда. По мере развития событий на Украине оно усиливалось, и в чем это проявлялось?
Конкретные примеры я приводить не буду, просто потому что в тех вопросах, в решении которых я участвовал по своей должности, я не считаю возможным как-то комментировать. Да, разумеется, в принципе, давление на уполномоченного и на аппарат уполномоченного, оно все эти годы было весьма ощутимо. Но, с одной стороны, я связываю тот факт, что мы, на мой взгляд, все-таки все эти годы достаточно решительно и твердо настаивали на своей точке зрения, не боялись выступать с критикой каких-то действий государственных органов. В значительной мере я эффективность такой нашей линии связываю с личностью самого уполномоченного Владимира Петровича Лукина. Я мало знаком с деятельностью его преемника, госпожи Панфиловой, поэтому комментировать не буду. Собственно, это и было главной причиной, по которой все эти годы я оставался на работе. Я не могу сейчас вспомнить вопросов, в которых аппарат уполномоченного просто, как говорят, прогнулся под власть. И это мне казалось достаточным основанием для продолжения работы. Кроме того, мы разрабатывали интересные, честно говоря, с правовой точки зрения вопросы, возникавшие постоянно и с новыми законами, и с применением новых и старых законов. Но вот сейчас, когда произошла поляризация политических взглядов, я боюсь, что аппарату уполномоченного и самому уполномоченному, даже независимо от личности конкретного человека на этом посту, будет очень трудно сохранить свою вот такую вот беспристрастность и отстраненность от политических вопросов.
В эфире был дипломат, политолог, бывший заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе. С ним побеседовала Евгения Назарец. Время свободы. Итоговый выпуск. В воскресенье 14 сентября в единый день голосования в 30 регионах России будут выбирать глав губернаторов. В Кировской области на этот пост вновь претендует бывший лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, назначенный главой Кировской области в 2008 году, тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. Но теперь бывший оппозиционер Белых баллотируется при поддержке партии «Единая Россия». Всего на пост губернатора Кировской области выдвинулись 5 кандидатов. Их шансы оценивает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Почти все соперники Никиты Белых оказались депутатами Государственной Думы от разных партий. Это депутат от КПРФ Сергей Мамаев, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов и депутат от «Справедливой России» Александр Тарнавский, а также бывший мэр райцентра Котельнич Александр Жданов. Депутат Александр Тарнавский вышел из предвыборной борьбы уже на первом этапе, не сумев преодолеть муниципальный фильтр. Он собрал только 110 листов поддержки депутатов вместо 224 необходимых. А вот кандидат Никита Белых, по данным Александра Тарнавского, собрал 900 подписей в свою поддержку вместо допустимых 235, чем нарушил как права других кандидатов, так и российское избирательное законодательство. Александр Тарнавский обратился в Кировский областной суд и Верховный суд Российской Федерации, требуя аннулировать регистрацию кандидата Белых, но все его иски остались без удовлетворения.
Белых нарушил закон, и как действующий, исполняющий обязанности губернатора, и как человек, претендующий на должность губернатора, он нарушил закон вместо того, чтобы его соблюдать. Он ограничил возможность для других кандидатов выдвигаться, поэтому однозначно он должен быть снят с выборов. Суд занимался тем, что защищал Белых вместо того, чтобы выполнять суда как орган, который разбирает спор между противоборствующими сторонами. Если будет второй тур, то будем обязательно этот вопрос поднимать перед избирателями, потому что, наверное, для кого-то это в Кировской области имеет значение, что человек не по праву бьется за власть. Ну, вот такая ситуация.
В такой ситуации к радикальной форме протеста пришлось прибегнуть депутату городского собрания райцентра Слободской Сергею Лалетину. 67-летний Лалетин объявил голодовку против административного давления на своих коллег из районной думы. Голодовка проходила в кабинете главы Слободского района, откуда протестующий отказывался уходить. После того, как они обычные акции рассказали средства массовой информации, давление на районных и сельских депутатов стало ослабевать.
Там дошло, видимо, до администрации президента. Администрация президента дала понять избирательной комиссии центральной, что надо немножко как бы отступить. Вот, они дали в областную комиссию и разрешили четверым в области. Пришлось снова идти к нотариусу, товарищам с депутатами. И они отказывались вот от подписи Белых. Писали официальный отказ и отдавали голос за Мамаева.
Главный соперник Никиты Белых на губернаторских выборах, лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев, отличился крайне экспрессивной манерой общения с оппонентами во время предвыборных дебатов. Так, в студии на телеканале «Вятка» он пообещал намотать на кулак печень Вячеслава Мишина, доверенного лица одного из кандидатов. После того, как молодой человек написал заявление в прокуратуру, жалуясь на угрозу убийством, кандидат от КПРФ вызвал на боксерский поединок Никиту Белых, считая его инициатором конфликта. Об этой ситуации сообщил блогер и правозащитник Антон Долгих.
К сожалению, Никита Белых не только не принял этот вызов, но он никак не отреагировал на него. Единственной реакцией на этот вызов можно считать снятие статьи с сайта «Вятского наблюдателя». Дело в том, что после опубликования вот этого вызова, адресованного Никите Белых, статья об этом появилась на сайте «Вятский наблюдатель». Провисела час, набрала около 200-300 просмотров и далее была снята. Я убежден, что это было сделано по личному указанию Никиты Белых, видимо, чтобы не привлекать внимания.
Как отметили специалисты Фонда развития гражданского общества, губернаторские выборы в Кировской области фактически проходят по сценарию референдума. Избиратель будет голосовать за или против Никиты Белых, не имея другой альтернативы. Единственное, на что может рассчитывать кандидат от оппозиции, коммунист Сергей Мамаев, это на голоса маргинальной части общества, традиционно выступающие за КПРФ, а также на протестное голосование. Люди, разочаровавшиеся в демократии от Никиты Белых, могут проголосовать за Сергея Мамаева из чувства протеста. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Еще один регион, где в ближайшее воскресенье выберут губернатора, это Красноярский край. Там избирательная кампания проходит без очевидных скандалов, но свои особенности все-таки есть. Красноярские политики и политологи полагают, что весьма вероятен второй тур голосования. В отличие от той же Кировской области, в Красноярском крае шансы назначенного Кремлем временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Толоконского стать постоянным губернатором невелики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Несмотря на то, что власти сделали все возможное, чтобы в 30 регионах, где будут выбирать губернаторов, победили назначенцы, у Красноярского края все же есть одна особенность. Люди устали от пришлых управленцев, властвующих в регионе последние 16 лет. К тому же, пожалуй, ни один из последних губернаторов не оставил о себе хорошие воспоминания. Сейчас у назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Виктора Толоконского есть достойные противники, которых в регионе знают лучше, чем бывшего полпреда по Сибирскому федеральному округу. Несмотря на сложность борьбы с административным ресурсом, у красноярских кандидатов есть все шансы добиться проведения второго тура, считает политолог Сергей Комарицын.
У нас, в общем-то, есть люди, которые потенциально могли бы составить конкуренцию назначенцу. Эти люди с большим опытом и политическим весом. Думаю, что кандидат от «Патриотов России» Иван Серебряков, если говорить уже точнее, то сам Анатолий Быков, конечно, соберут какой-то активный протест в городе Красноярске и довольно много должны набрать в тех территориях, где сейчас одновременно 14 сентября будут проходить выборы. Это в первую очередь речь идет о Назаровском районе, о выборах мэра города Назарова, Назаровского горсовета. Это территория Анатолия Петровича Быкова. Там при удвоении, так сказать, ресурсов могут быть большие результаты у Ивана Серебрякова. И в целом то, что он участвует в этих выборах, дает вот эту возможность второго тура. Потому что если они вместе с Валерием Сергеенко соберут больше 50%, а такая вероятность есть, то будет второй тур. А поскольку Валерия Сергеенко изначально довольно хороший рейтинг, его поддерживает там левый электорат, коммунистический электорат, его поддерживает аграрий. У него очень хорошие прочные позиции на юге края, где он и работал, где его все знают, где все директора сельхозпредприятий его поддерживают, поскольку он несколько десятилетий занимался как раз развитием сельского хозяйства в нашем крае, то вот вместе ресурс Сергеенко и Серебрякова может достичь результата, что будет второй тур.
Поскольку у оппозиции впервые за долгое время появились шансы вполне реально претендовать на губернаторское кресло, красноярские элиты заняли выжидательные позиции. По мнению политолога Александра Чернявского, несмотря на то, что они вынуждены считаться с волей Кремля, большинство предпочитают держать нейтралитет, что как раз и свидетельствует, что результаты выборов могут оказаться совершенно неожиданными.
На мой взгляд, большинство тех, кого мы называем там элитой, номенклатурой, сейчас стоит в сторонке и наблюдает за происходящим процессом. Потому что, безусловно, она очень разные. Кто-то, безусловно, уже присягнул Толоконскому, ну, и силу, может быть, даже своего там статуса, там, положения какого-то. А кто-то стоит в сторонке и смотрит, как развивается ситуация, потому что, скажем так, много всего разного мы увидели за последние 20 лет в регионе, и многие уже понимают, что лучше особо не лезть вперед, посмотреть, чем вообще закончится вся эта драка. Знаете, есть вот этот китайский принцип там про тех, кто борется в долине, а это про того, кто стоит, сидит сверху. То есть, я думаю, во многом красноярская элита сейчас занимает такую позицию. Что касается ФПГ, это все-таки отдельная статья. Я думаю, ну, безусловно, это участвовать в этой игре, когда Путин, в общем, свое слово сказал, ну, на мой взгляд, для них было бы крайне опасно. Поэтому, я думаю, они сейчас держат там нейтралитет. Безусловно, у них нормальные отношения с судьей губернатора, но так как они находятся в крае, они будут работать с любым.
Именно поэтому нынешние предвыборные кампании кандидатов проходят практически незаметно для жителей края, считают эксперты. В отличие от всех предыдущих выборов на пост мэра и в городской совет депутатов, сейчас значительно меньше распространяется агитационных материалов. Не используются черные технологии, кандидаты не делают громких заявлений. По мнению политолога Юрия Москвича, претенденты на пост губернатора оказались заложниками выборного законодательства, что и явилось причиной вялости предвыборной борьбы.
Вроде бы даны возможности вести конкурентную борьбу, но финансирование этих кампаний прописано в законе так, что основная финансовая ответственность возлагается на партии, а у партии таких денег нет. И интереса вкладывать в больших компаний и товаропроизводителей, предпринимателей фактически нет. Все будут выжидать. И все уверены, что главный герой, исполняющий обязанности губернатора, и так победит. Приводит к тому, что фактически все партии оппозиционные оказались не готовы финансово к этим выборам. А нет денег, нет творческих людей, нет доступа ко всем избирателям, нет возможности оплатить агитаторов.
Главную интригу предстоящего дня голосования красноярские политологи видят в количестве и качестве. качестве пришедших избирателей. Интерес к выборам у населения необычайно низкий, и специалисты предрекают небольшую явку, немногим больше 20%. Сейчас у кандидатов главная задача – привести максимальное количество своих избирателей на участки. В таком случае может повториться ситуация, что была на выборах 2013 года в городской совет Красноярска, когда благодаря именно такой тактике большинство мест заняли оппозиционеры. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Время «Свободы» – итоговый выпуск. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон побывал в Эдинбурге, где выступил с эмоциональной речью по поводу предстоящего в ближайшие дни в Шотландии референдума по вопросу о независимости. Он напомнил, что шотландцы определяют свое будущее не на несколько лет, а на долгие-долгие годы. О реакции на речь Кэмерона британской прессы рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Авторитетная газета «Таймс» в редакционной статье, обвиняя шотландскую национальную партию, инициировавшую референдум о независимости Шотландии, в политической близорукости. По мнению газеты, в случае обретения независимости Шотландия будет беднее, слабее, менее влиятельна и утратит значительный интеллектуальный потенциал. «Таймс» обвиняет главу шотландской национальной партии и первого министра Шотландии Алекса Салмонда в том, что тот ведет безрассудную игру, безосновательно надеясь на помощь Лондона после обретения независимости. Далее газета пишет о трудностях, с которыми неизбежно столкнется независимая Шотландия. Ее ожидают серьезные проблемы при попытке вступить в Европейский Союз, где Испания наверняка наложит вето на ее членство, опасаясь возможности аналогичного референдума в Каталонии. Членством в НАТО, по мнению газеты, у шотландского государства также возникнут трудности, а после ликвидации британских баз атомных подлодок, оснащенных баллистическими ракетами «Трайдент», собственные вооруженные силы Шотландии будут ничтожны, не более 3500 человек с 2 фрегатами и 12 истребителями «Тайфун». При отсутствии налаженной дипломатической службы независимой Шотландии, считает «Таймс», сложно будет оказывать хоть какое-то влияние в мире. Газета «Гардиан» сосредоточилась на анализе последних опросов общественного мнения в связи с референдумом. Опрос, проведенный в Шотландии 10 сентября, показал, что противники отделения Шотландии от Великобритании опережают сторонников ее независимости на 6 пунктов. 53% опрошенных высказались против отделения, 47% за. 10% еще не решили, как будут голосовать. Еще один опрос, проведенный вечером 10 сентября, показал сходный результат. 47,6% против независимости, 42,4% за. При этом «Гардиан» отмечает, что в самой шотландской национальной партии 18,5% ее членов будут голосовать против независимости. С эмоциональной речью выступил перед шотландскими избирателями премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который подчеркнул практическую необратимость предстоящего голосования.
Я очень обеспокоен судьбой этой замечательной страны, Соединенного Королевства, которую мы вместе создали. Мое сердце будет разбито, если эта семья народов и созданные ею замечательные достижения уйдут в прошлое. Нередко люди представляют предстоящий референдум как всеобщие выборы. Вы делаете выбор, и если он не очень удачный, через 5 лет вы делаете другой выбор на очередных выборах, голосуя за партию Тори или любую другую партию. Нынешний референдум абсолютно противоположен всеобщим выборам. На нем принимается неисправимое решение не на 5 лет, а на столетие.
Орган британских деловых кругов газета Financial Times опубликовала обширную статью крупного финансиста Джорджа Сороса, посвященную предстоящему референдуму. Развод, пишет Сорос, всегда вещь крайне неприятная. Голосование за независимость Шотландии политически и экономически ослабит обе стороны, и Великобританию, и Шотландию. Независимая Шотландия, отмечает опытный финансист, сделает ее нестабильной в финансовом отношении. Кроме того, произойдут сдвиги влево во многих областях, в частности, в сфере образования и экономики. намного проще и лучше достичь своих политических целей, Шотландия могла бы в качестве части Соединенного Королевства, считает Джордж Сорос. Газета Daily Telegraph пишет об отношении королевы Великобритании к предстоящему референдуму. Несмотря на уверенность Алекса Селмонда, что Елизавета II будет горда оставаться королевой Шотландии после обретения независимости, на самом деле, считает газета, никакого официального подтверждения этому нет. 88-летняя королева хранит молчание. Утверждение Салмонда Daily Telegraph называет циничным и пишет со ссылкой на придворные круги, что королева сочла, что разумнее не вмешиваться в процесс проведения референдума и что на самом деле она очень эмоционально переживает возможность раскола королевства, а ее семья чрезвычайно обеспокоена тем, что развал страны для монарха, который в сентябре будущего года побьет рекорд королевы Виктории по пребыванию на престоле, может оказаться смертельным. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 сентября. Программу, как всегда, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 13 лет со дня террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. В Соединенных Штатах вспоминают погибших. Накануне, поздно вечером, американский президент Барак Обама выступил с телеобращением к американскому народу. В нем он изложил стратегию США по борьбе с действующей на территориях Ирака и Сирии террористической группировкой «Исламское государство». И в своей речи Обама вновь подчеркнул, что те, кто пытаются угрожать Америке, никогда не будут чувствовать себя в безопасности. О выступлении президента рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, цель объявленной им стратегии заключается в полном уничтожении группировки «Исламское государство». Он отметил при этом, что добиваться этой цели США будут не в одиночку. Для успешного осуществления стратегии необходимо участие союзников США в Европе, стран Ближнего Востока и, разумеется, правительства Ирака. Это не только наша битва. Военная мощь США может сыграть решающую роль, но мы не можем сделать для Ирака то, что эта страна должна сделать сама. И мы не можем заменить наших арабских партнеров в деле установления мира в их регионе. Поэтому до сих пор я неоднократно говорил, что дополнительные действия США будут зависеть от того, будет ли в Ираке создано правительство, представляющее интересы всех граждан. Недавно такое правительство было сформировано. Поэтому сегодня с новым иракским правительством на месте и после консультаций с союзниками и Конгрессом я могу сообщить, что США возглавят широкую коалицию в борьбе с террористической угрозой. Усилия по ликвидации группировки «Исламское государство», сказал президент Обама, будут продолжительными и комплексными, но они не предусматривают отправку в район действия террористов американских сухопутных войск. Одновременно с этим президент сообщил, что он распорядился направить в Ирак еще 475 американских военных советников, но принимать участие в боевых действиях эти военные не будут. Я хочу, чтобы американский народ знал, что усилия по борьбе с исламским государством будут отличаться от войн в Ираке и Афганистане. В эти усилия не будут вовлечены американские боевые отряды, воюющие на земле иностранных государств. Эта антитеррористическая кампания будет осуществляться путем нанесения ударов по боевикам Исламского государства, где бы они ни находились, с использованием наших военно-воздушных сил и через поддержку наших партнеров на земле. Президент напомнил, что с тех пор, как в прошлом месяце он распорядился о нанесении точечных ударов с воздуха по позициям Исламского государства на севере Ирака, военно-воздушные силы США совершили более 150 успешных боевых рейдов. В результате этих рейдов были уничтожены боевики Исламского государства и их оружие, а иракским правительственным войскам и курдским вооруженным формированиям удалось отбить у террористов захваченные ими ранее районы. До сих пор ВВС США наносили удары по позициям Исламского государства только на территории Ирака, однако террористы действуют также и на территории Сирии. Предполагается, что именно там они недавно зверски убили двух американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлофа. По словам президента Обамы, он готов в случае необходимости распорядиться и о нанесении ударов по боевикам на сирийской территории. «Я четко говорил о том, что мы найдем террористов, которые угрожают нашей стране, где бы они ни находились. А это значит, что я без колебаний приму меры против Исламского государства и в Сирии, и в Ираке». На нанесении ударов по позициям Исламского государства на территории Сирии настаивают многие американские законодатели, представители обеих политических партий. А председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси недавно заявил, что уничтожить группировку «Исламское государство», не атаковав ее позиции в Сирии, невозможно. Поддерживают идею ударов с воздуха по террористам на сирийской территории и большинство американцев. По результатам проведенного на этой неделе газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC опроса общественного мнения, за такие удары высказались 65% американцев. По предложенной президентом стратегии, наземные боевые действия против Исламского государства на территории Ирака должны вести войска правительства этой страны. Кто будет воевать против террористов в Сирии, неизвестно. В борьбе против Исламского государства мы не можем полагаться на режим Асада, который терроризирует свой собственный народ и который никогда не сможет восстановить утерянную им легитимность, сказал президент Обама. Президент сообщил, что он намерен обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительное ассигнование на поставки вооружений сирийской оппозиции.
О речи Барака Обамы, посвященной стратегии США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», рассказывал наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 сентября. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.